Затмение луны из провинциальной жизни. Номер 1032. Циркулярно. 22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затемнение планеты Луны. Так как подобное явление природы не только непредосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся, на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь, прошу доносить мне. Гнилодушин. Верно, секретарь Трясунов. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за номером 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты Луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушение общественной тишины и спокойствия, равно как и превратных толкований и выражений неудовольствия, не было, за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохии Бабельмандепский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты Луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений. Укуси Каланчевский. В ответ на отношение вашего высокоблагородия за номером 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения Луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей при тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия, ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснить означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали, за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двусмысленно улыбался и говорил: «По мне, хоть бы и вовсе луны не было, наплевать». А когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Не ж ты ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести. Глоталов. Сподлин верно, человек без селезенки. На кладбище.
Где теперь его кляузы, ябедничество, крючки, взятки? Гамлет.
Господа, ветер поднялся, и уж начинает темнеть. Не убраться ли нам по-добру, по-здорову?
Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест.
«Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков», — прочел он. «А я знал этого господина. Любил жену, носил Станислава, ничего не читал. Желудок его варил исправно, ну чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но, увы, случай стерег его». Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга. У него был мозг. И умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы,
и словно в насмешку весь его памятник испещрен стихами. О, кто-то идет.
С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштов, из кармана торчал сверток с колбасой.
— Где здесь могила актера Мушкина?
— спросил он нас хриплым голосом. Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад.
— А чиновник будете? — спросили мы у него.
— Нет, актер. Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили. Характерно. Хотя для чиновника и не совсем лестно-с.
На силу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы. Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал. «Забвенному другу Мушкину», — прочли мы. Время стерло частицу «не» и исправило человеческую ложь.
«Актеры и газетчики собрали ему на памятник и пропили, голубчики!»
— вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли.
«То есть как же пропили?»
«Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили. Это я не для осуждения говорю, а так. На здоровье, ангелы!» «Вам на здоровье, а ему память вечная».
«От пропивки плохое здоровье, а память вечная — одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной что уж».
«О, это вы верно. Известный ведь был Мушкин-то. Венков за гробом штук 10 несли. А уж забыли, да... Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Вот я, например, во веки веков его не забуду, потому кроме зла ничего от него не видел. Не люблю покойника».
«Какой же он вам сделал зло?»
«О, зло великое!»
— вздохнул актер, и по лицу его разлилось выражение горькой обиды.
«Злодей он был для меня и разбойник, царство ему небесное, упаси Господи, вот уж. На него глядячи, его слушаючи, я в актера поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической». «Много обещал, а дал слезы да горе. Горька ты доля актерская. Потерял я и молодость, и трезвость, и образ божий. За душой не гроша, каблуки кривые, на штанах бахрома и шахматы. Лик словно с собаками изгрызен. В голове свобода мысли и неразумие. Отнял он у меня и веру, злодей-то мой. Тут добро быть талант был, а то так и за грош пропал. Холодно, господа почтенные. Не желаете ли? На всех хватит. Выпьем за упокой. Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он. Один он у меня на свете. Один как перст. В последний раз с ним вижусь. Доктора сказали, что скоро от пьянства помру. Так вот, пришел проститься. Врагов прощать надо.
Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь. При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками.
«Ну что ж, господа, гуляем мы здесь только 2 часа, а при нас уже 3-го несут. По домам, господа, а?»
Не в духе. Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл 8 рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но без жадности и корыстолюбия сидел в ухе Станового и упрекал его в расточительности. 8 рублей, ну экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. Ну и к тому же деньги — дело наживное. Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все 8, даже еще больше.
— Зима! Крестьянин торжествуя!
— монотонно зубрил в соседней комнате сын Станового Ваня. — Крестьянин торжествуя обновляет путь.
— Да и отыграться можно. — Что это там торжествуя?
— Крестьянин торжествуя обновляет путь, обновляет...
— Торжествуя, — продолжал размышлять Прачкин. — Влепить бы ему 10 горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше подать исправно платил.
— 8 рублей. Экая важность. Не 8 тысяч. Всегда отыграться можно. — Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь.
— Ха! Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашел, скажи на милость! Кляча и есть! Нерассудительный мужик, рад с пьяну лошадь гнать! А потом, как угодит в прорубь или во враг, тогда и возись с ним. Вот ты поскочи только мне. Я тебе такого скипидара пропишу, что 5 лет не забудешь.
И зачем-то я с маленькой пошел. Вот пойди я туза, треф, не был бы я без 2.
Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Бразды пушистые взрывая.
Взрывая. Бразды взрывая. Бразды.
Скажет же эдакую штуку. Позволяют же писать, прости господи.
А все 10 в сущности наделала. Принесли же ее черти не вовремя.
Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив. Стал быть, наелся, коль бегает да балуется. А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше б дрова колол. Или священное писание читал. И собак тоже развели, не пройти, не проехать. Было бы мне после ужина-то не садиться. Поужинать бы, да и уехать. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
Грози. Лень на двор выйти, да наказать. Задрала б ему шибенку, да чик-чик. Это лучше, чем пальцем-то грозить. А то, гляди, выйдет из него пьяница.
— Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин.
— Пушкин, папаша.
— А Пушкин? Должно быть чудак какой-нибудь. Пишут. А что пишут, сами не понимают. Лишь бы написать.
— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.
— Принять!
Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко 8 рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл 8 тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин встал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы. Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатила под душу, потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес.
— Ваня! — крикнул он.
Иди-ка я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил.
Страшная ночь. Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом. Темная беспросветная мгла висела над землей, когда я в ночь под Рождество 1883 года возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве у Успенья на Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы и гнетущи. «Жизнь твоя близится к закату, кайса!» Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило «сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее, повергают меня в унынье. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека. Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак, и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головой жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек, свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.
Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал.
Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника. «Если верить Спинозе», — улыбнулся я, — «то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть». Ха, жутко, однако. Я зажег спичку. Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгорелась сера, и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички. Тогда, быть может, я ничего не увидел бы, и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза. Посреди комнаты стоял гроб. Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба. Я видел розовый, мерцающий искорками глазет, видел золотой галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — все говорило за то, что покойник был богат. Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи, это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло. Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику и последний продолжал. «Я не удивился бы, если б застал в своей комнате пожар,
вора, бешеную собаку. Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены. Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки. Как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его труп? Кто же она, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна. «Если здесь не чудо, то преступление», — блеснуло в моей голове. Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому неизвестно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай. «Духи предсказали мне смерть», — думал я. «Не они ли уже постарались, кстати, снабдить меня и гробом?» «Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа. Но все это глупо, и я труслив, как школьник. То был оптический обман, и больше ничего. Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб. Конечно, оптический обман, что ж другое?» — решил я. Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку. Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но куда? Воротиться к себе значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз. А это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно. Я порешил отправиться ночевать к другу моему, Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в мертвом переулке. Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал. «Ой, дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно. В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер, в печи монотонно насвистывал свою однообразную песню «Сверчок», в Кремле ударили к рождественской заутренне. Я поспешил зажечь спичку, но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный невыразимый ужас овладел мною вновь. Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера. В комнате товарища я увидел то же, что и у себя. Гроб! Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман, сомневаться уже было невозможно. Не мог же в каждой комнате быть гроб. Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду видел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде гробомании, и причину умопомешательства искать было недолго, стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы. «Я схожу с ума», — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. «Боже мой, что же делать?» Голова моя трещала, ноги подкашивались,
Дождь лил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих. Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях, волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация. — Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему. Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского. У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми. — Ко мне! — услышал я раздирающий душу крик. — Ко мне! Дворник! И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре. — Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего Погостова. — Это вы? Что с вами? Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась.
— Это вы, Панихидин? — спросил он глухим голосом. — Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы. Да полно! Не галлюцинация ли вы? Боже мой, вы страшны!
— Но что с вами? На вас лица нет?
— Ох, дайте, голубчик, перевести дух. Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Ой, проклятый спиритический сеанс! Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате гроб.
Я не верил своим ушам и попросил повторить. —
Гроб! Настоящий гроб!
— сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб. Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною. Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.
— Нам обоим больно, — сказал доктор. — Стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мои и оба ваши, не оптический обман, а нечто существующее. Что ж теперь, батенька, делать?
Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.
— Теперь можно узнать, — сказал бледный доктор, дрожа всем телом, — пуст этот гроб, или же он обитаем.
После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб, и... гроб был пуст. Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания. «Милый Погостов, ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок, он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явится описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах, он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе, то мы порешили припрятать самые лучшие гробы, Я обращаюсь к тебе как к другу. Помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь. В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство. Любящий тебя, Иван Челюстин. После этого я месяца три лечился от расстройства нервов. Друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый надгробный мраморный памятник или катафалк.
Анна на шее. После венчания не было даже легкой закуски. Молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за 200 верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеевич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной. Да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеевич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности. Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «Ура!». И Петр Леонтич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще: «Анюта! Аня! Аня! На одно слово!» Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, ничего нельзя было понять, и крестил ей лицо, грудь, руки. При этом дыхание у него дрожало, и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно: «Папочка, будет! Папочка, не надо!» Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.
«Ура!»
— кричал он. Молодые остались одни. Модест Алексеевич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов. Это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.
«Я не могу не припомнить теперь одного обстоятельства», — сказал он, улыбаясь. «Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святые Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны, одна в петлице и две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особо сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. «Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое».
Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными влажными губами, и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее. Ей было и страшно, и гадко.
Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.
«Вот так», — сказал он, садясь рядом с Аней.
Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально. Зачем, она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось. Во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной.
Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было. Венчальное платье шили в долг, и когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.
«О, как я несчастна!» — думала она. «Зачем я так несчастна?»
С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеевич трогал ее за талию и похлопывал по плечу.
Она думала о деньгах, о матери, об ее смерти.
Когда умерла мать, отец Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил. Наступила нужда. У мальчиков не было ни сапог, ни калош. Отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель.
Какой стыд!
Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивые беспокойные мысли, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость, и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеевич. Не молодой и некрасивый, но с деньгами. У него в банке 1100, и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства. Ему ничего не стоит, как говорили Ани, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли.
Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой, в толпе, бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места. Богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, из плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро: «Здравствуйте, как поживаете?»
Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.
«Зачем мы здесь стоим?» — спросила она.
«Здесь разъезд», — ответили ей. «Ожидают почтового поезда».
Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и что слышалась музыка, и луна отражалась в пруде, и от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что. Молодые пробыли в монастыре 2 дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеевич уходил на службу, Аня играла на рояле или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеевич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет, и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил: «Каждый человек должен иметь свои обязанности». Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека. Ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их. В ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней. Но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жареную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением. Потом выпивал другую рюмку, потом третью. Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно: «Не надо, папочка, довольно, папочка». И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.
«Я никому не позволю надзирать за мной!» — кричал он. «Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!»
Но в голосе его слышалась слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался. Бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на физгармонии, которая шипела и рычала. Он старался выдавить из нее стройные гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков. «Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!»
По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланившись с кем-нибудь, он тотчас же шептал Ане: «Статский советник принят у его сиятельства». Или: «Со средствами. Имеет свой дом». Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого. Она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:
«А сколько стоит?»
25 копеек.
«Однако», — говорил он и клал грушу на место.
Но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал зельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах. И Аня ненавидела его в это время.
Или он вдруг, весь покраснев, говорил ей быстро: «Поклонись этой старой даме».
«Но я с ней не знакома».
«Все равно, это супруга управляющего казенной палатой. Поклонись же, тебе говорю!» — ворчал он настойчиво. «Голова у тебя не отвалится».
Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась. Но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал 2 гривенные, а теперь ни гроша.
Брать тайно или просить она не могла. Она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовой задавить, ей всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство. И был еще 10 сил помельче. И между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие и неумолимые. И теперь вот, наконец, Модест Алексеевич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно, и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец. И она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас. Только один раз Петр Леонтич осмелился попросить у него 50 рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг. Но какое это было страдание!
«Хорошо, я вам дам», — сказал Модест Алексеевич, подумав.
— «Но предупреждаю, что больше не буду помогать вам, пока вы не бросите пить.
Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми».
И потянулись длинные периоды. По мере того, исходя из того положения, ввиду только что сказанного, а бедный Петр Леонтич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.
«Каждый человек должен иметь свои обязанности», —
— говорил им Модест Алексеевич, а денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию, все ли вещи целы. Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеевич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:
«Ты должна шить себе бальное платье, понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марией Григорьевной и с Натальей Кузьминишной».
И дал ей 100 рублей. Она взяла, но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Аня, так же как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу, и так же как мать умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтоб перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакины и сказал:
«Ой, вот ты у меня какая! Вот ты какая!
Анюта!» — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон.
«Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Ради бога, через нее я могу получить старшего докладчика».
Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляниях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах, она познакомилась с ним на Старокиевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии, точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин. Это было ясно, да иначе и быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.
— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом. — Никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...
Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал:
«Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу».
Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко. И мельком через плечо своего кавалера видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. «Как он мил, когда трезв!» — думала она. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером. Он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притопывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать. Она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король. «Браво, браво!» — говорили в публике. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. Он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво. Точно она уже была королева, а он раб. И в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.
«Очень рад», — начал он. «А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. А я к вам с поручением от жены», — продолжал он, подавая ей руку. «А вы должны помочь нам, да. Нужно назначить вам премию за красоту, как в Америке. Да, американцы. Моя жена ждет вас с нетерпением».
Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.
«Помогите нам», — сказала она в нос нараспев. «Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?»
Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить 3 чашки. Подошел Артынов, богач с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз Сани, он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. Потом выпил чаю и дал еще 100, и все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни, с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. Петр Леонтич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее. Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец. Но он выпил, выбросил из своей пачечки 10 рублей и, важно, отошел, не сказав ни слова. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в Гран-Рон, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспомнила, что 3 года назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал, и что кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как не кстати было это воспоминание. Когда в избушках потухли самовары, и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало 20 человек, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост.
«А в этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара».
Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия. И все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело. Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во 2:00 дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он глядел на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще, и уехал. А она стояла среди гостиной изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопским, почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег было нужно очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только присылала ему счета или записки выдать подателю всего 200 эр или немедленно уплатить 100 эр. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.
«Не, значит, у вас теперь три Анны?» — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице, а две на шее».
Модест Алексеевич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:
«Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемнике».
Он намекал на Владимира четвертой степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачливое, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего, денег не было, и физгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтоб он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с Пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:
«Не надо, папочка, будет папочка».